Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Немецкие СМИ сообщают, что власти Германии рассматривают возможность остановки работы газопровода «Северный поток-2» в случае, если Россия будет шантажировать Украину сокращением транспортировки газа через ее систему. Это, по словам журналистов, необходимо для пресечения возможности использования «Северного потока-2» как рычага воздействия на Киев. При этом подчеркивается, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас по-прежнему нацелены на завершение строительства газопровода. Подробнее побеседуем прямо сейчас на связи со студией «Радио Спутник» исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМО, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав Олегович, на каких основаниях Германия может приостанавливать подачу газа? Насколько это вообще вот обосновано со всех точек зрения?
Ну, причины могут быть самые разные. Для начала нужно достроить «Северный поток-2». Он пока еще не завершен. Там финальная секция осталась 100 километров. Соответственно, а уже когда они ее завершат, то Германия как потребитель газа российского, соответственно, может покупать или не покупать столько газа, сколько захочет. То есть здесь вопрос, на самом деле, он, разумеется, десятикратно политизирован, но по большому счету, если у вас есть разные поставщики газа, там не только Российская Федерация, хотя большая часть газа в ЕС внешне поступает именно из России, до 40%, есть еще Норвегия, есть еще Алжир, соответственно, то есть в этой связи, скажем так, для Германии вполне комфортно, с одной стороны, достроить «Северный поток-2» вместе с российскими партнерами, а уже потом решать, сколько газа они будут через этот «Северный поток» закупать или каким образом Украина соотносится с поставками газа по «Северному потоку-2».
А вот подобные поиски механизмов, да, для приостановки с немецкой стороны, это нельзя рассматривать как диктовку условий, что ли, для России?
Ну, отчасти, конечно, можно, но очевидно, что здесь, ну, опять же, насколько некоторые комментаторы говорят, я, в общем, с этим согласен, это скорее вот включение в это уравнение Украины, мне кажется, это такая возможность достичь компромисса с Соединенными Штатами, которые, как мы знаем, собственно, уже ввели санкции против компаний, которые занимались вместе с российской стороной постройкой «Северного потока-2», и, собственно, там есть некоторые опасения, что будут и в дальнейшем какие-то дополнительные санкции включаться уже против европейских и, в частности, немецких компаний. И, соответственно, насколько я понимаю, как раз-таки компромиссом, чтобы не вводились новые санкции, а, возможно, даже какие-то санкции при Трампе введенные отменялись в отношении Германии, в отношении европейских компаний, как раз-таки будет то, что через Украину Россия так или иначе обязуется какое-то количество газа поставлять. Но здесь, опять же, интересная история, которая как-то вот так у нас из уравнения к чему-то выпадает. Это то, что все-таки куда поставляется газ? Газ поставляется преимущественно в Германию, в страны Западной Европы. Соответственно, тот вопрос не только не столько в Украине, столько в том, насколько сколько газа нужно европейским странам. Потому что если будет какой-то недостаток газа, то понятно, что они будут его закупать оттуда, откуда это можно сделать, причем по ценам, скажем, ниже, чем американский жиженый газ. То есть это вот как-то, когда говорят о России или об Украине, как-то забывают, что на самом деле это все не про Россию, не про Украину, а про то, что Германии необходимо диверсифицировать рынок энергетики, и поэтому, соответственно, она этот поддерживает «Северный поток-2», потому что по «Северному потоку-1» недостаточно газа идет.
А почему Соединенные Штаты заинтересованы в транзите через Украину? Или я неправильно понял?
Действительно, есть такая заинтересованность, но очевидно, что Соединенные Штаты хотят таким образом поддержать своего партнера Украину, и очевидно, что ведь с самого начала, когда только речь зашла о строительстве Северного потока-2, изначально ведь общим местом было то, что он строится не только потому, что Северный поток-1 не справляется, а еще и потому, что Украина является не всегда таким ответственным, что ли, не всегда ответственным партнером, вот через который, через территорию которой идет газ. Мы вспоминаем 2005 год, еще президентство Виктора Ющенко, когда начались так называемые газовые войны между Украиной и Российской Федерацией. Они как раз-таки были, собственно, проблемы не только вот для Киева и Москвы, но еще и для западноевропейских стран, собственно, через территорию которых как раз-таки российский газ, через территорию Украины российский газ как раз к ним и поставлялся. Так что здесь вот Украина играет такую, скажем так, роль, ну, на сегодняшний день, конечно, играет роль в глазах, скажем, американцев или западноевропейских политиков такой какой-то жертвы российских амбиций. Но, с другой стороны, в 2005 году мы помним, что Украина была головной болью не только для Москвы, но и для европейских стран.
Станислав Олегович, вот один из колумнистов Блумберга пишет, что с приходом нового правительства в Германии ФРГ может отказаться от газопровода «Северный поток-2». Как вы считаете, на чем основана такая точка зрения?
Нет, ну, скажем так, в хаотичном мире может случиться все, что угодно. Мы можем открыть дверь и увидеть там инопланетянина. Да, на вероятность 50%, как известно, либо выйдем, либо нет. На самом деле, это какой-то совершенно маловероятный сценарий, когда вы построили уже 90%, в том числе вложили деньги в строительство, 90% этого газопровода, вдруг решать вот последние 10% не достраивать и вообще все закрыть. Но это какая-то история, ну, совсем хаотичная и совсем не похожа на вообще немецкий подход к делам. Кроме того, повторюсь, то, с чего начал, вы можете достроить этот «Северный поток-2» и дальше покупать или не покупать идущую через него, идущий через него газ. Опять же, понятно, что если вы туда вложились, понятно, что все-таки вы в течение каких-то лет будете его использовать, потому что в противном случае, опять же, вы теряете деньги, что тоже несколько, ну, неприятная история, и в честь чего терять деньги, совершенно непонятно. Вот. Так что здесь, я думаю, что все-таки речь идет о компромиссе, и вот Украина как раз-таки стала таким, такой точкой, по отношению к которой компромисс, возможно, будет найден. Но, опять же, понятно, что здесь, если Украина будет соблюдать свою часть договора относительно транспортировки через собственную территорию российского газа, если все там будет нормально, то я думаю, что вполне и для Москвы, и для Берлина, и для остальных будет вполне комфортно, чтобы газ шел по разным сетям. Опять же, это ведь не про любовь или не любовь к Украине, или к России, или к Германии, это про диверсификацию. Если вы не совсем уверены, что по какой-то там трубе газ придет вовремя и в срок, в полном объеме, вы строите дополнительную трубу. Дополнительная труба – это и «Северный поток-2».
Угу. При условии достройки и успешного запуска этого газопровода Nord Stream 2, насколько будет выгодно России продолжать поставлять газ через трубу, которая идет по территории Украины? Насколько серьезно могут снизиться объемы? Ведь если вспомнить предысторию, то, в принципе, отчасти, наверное, это было и политическим шагом строительства этого потока.
Ну, более того, собственно, как раз противники Nord Stream 2 как раз-таки обвиняли Москву в том, что она под видом энергетического, такого экономического проекта хочет продвигать какие-то свои политические интересы в Европе. И опять же, как-то по умолчанию считается, что политические интересы России в Европе, они исключительно негативные, разрушительные и действуют против либеральных демократий и прав человека и остальных таких вот хороших концепций. Вот. Но, разумеется, это никак не обосновывалось, не подтверждалось, просто вот такое есть какое-то мнение. А что касается вообще поставок и что касается договоров между там Россией и Украиной по транспортировке через ее территорию российского газа, это, конечно, такая больная тема, и очевидно, что здесь вполне возможны и в будущем какие-то сложности. Вот. Насколько это все выражается, в каких суммах, это я говорить не берусь, все-таки я не специалист конкретно по ценообразованию и так далее на газ, на энергоносители, но очевидно, что все-таки не от хорошей жизни этот «Северный поток-2» построили. Очевидно, что здесь комплексная история. Ну, с другой стороны, как раз-таки мне кажется, что если брать политическую составляющую, то очевидно, что чем больше будет торговых, экономических, энергетических связей между Россией и ЕС, и в частности Германией, как главной стране ЕС, тем больше вероятность, что к какому-то компромиссу и к улучшению отношений по другим фронтам, скажем так, мы придем. Потому что, чем больше страны между собой торгуют и так далее, тем меньше вероятностью они конфликтуют.
Вот эти 100 километров оставшиеся, как вы считаете, в какой перспективе достроят и вообще запустят этот газопровод?
Ну, насколько я понимаю, в этом году планируют все. То есть там между достройкой и запуском там тоже какое-то проходит время. То есть, насколько я понимаю, в этом году достраивают, а очевидно, в начале следующего запускают. По-моему, так это идет.
Угу. Но мы помним, что неоднократно даты сдвигались, вот если учитывать политическую и экономическую конъюнктуру, что пересилят. И действительно ли удастся, да, в этом году?
Мне кажется, удастся, потому что все-таки Германия стояла на своем неоднократно, повторяя, что все будет доделано. И опять же, люди, которые выступают против «Северного потока-2», прекрасно понимают, что если вдруг случатся какие-то осложнения очередные между Москвой и Берлином, например, то в Берлин никто не обязывает через «Северный поток-2» хоть что-нибудь закупать. Опять же, это как вот у вас есть два магазина. Вы хотите идти в один, идете в один. Хотите идти в другой, идете в другой. Но хорошо, чтобы у вас было два магазина. Потому что если с одним что-то случится, остается второй. Вот это вот такая вот аналогия, может быть, простенькая, но она вполне соответствует тому, что мы видим в контексте «Северного потока-2». Что касается каких-то вот задержек, о которых вы говорили, то они были обусловлены во многом действительно такими щепетильными экологическими нормами, которые присутствуют в Европейском Союзе. Там была проблема, в частности, с Данией, которая долго не хотела разрешать строительство там по своему морскому дну, потому что вот там не всегда соблюдалась история с экологическими нормами. В России к этому менее щепетильно относятся, и нас полагают, что это все как какие-то выдумки, и на самом деле тут что-то есть более глубокое, чем экология. Но более глубокое, чем экология, не всегда существует экологии. Кроме того, нужно сказать, что учитывая, что после Фукусимы в Германии вообще решили отказаться постепенно от ядерной энергетики, понятно, что к углю никто возвращаться не собирается, а полностью экологически чистые источники энергетики, это еще там к середине века только собираются перевести Европу вот на возобновляемые источники энергетики. Поэтому ничего другого, кроме газа, который поставляет Россия в том числе, пока еще не изобрели. Вот. То есть тут опять же вопрос такой, что в общем просто нечего другого предложить. То есть либо закупаются газ из России, из других стран, либо, допустим, из Соединенных Штатов сжиженный газ природный, но он на 20% дороже получается. То есть его тоже будут закупать, чтобы диверсифицировать, но опять же, все-таки логично покупать то, что дешевле.
Спасибо за комментарии вам, Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи.